Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Помните такой диалог в кинофильме «Тот самый Мюнхгаузен»? Одного из героев, городского чиновника, спрашивают: «Что вы скажете о человеке, который ежедневно отправляется на подвиг, точно на службу?» А тот отвечает: «Я сам служу, сударыня. Каждый день к 9 утра я должен идти в мой магистрат. Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть». Если оставить за скобками грустную иронию, в этом диалоге проступает вполне серьезный вопрос: что есть подвиг? Всегда ли это нечто яркое и громкое? В одной из бесед митрополита Антония Сурожского есть рассказ о, как мне кажется, подлинном подвиге. Владыка Антоний помещает этот рассказ в религиозный контекст, как бы проверяет Евангелием содержание этого подвига. И как бы подсказывает нам, что не случайно слова «подвиг» и «подвижник», то есть «праведник», однокоренные. И не случайно здесь же возникает тема молитвы, тема предстательства, то есть предстояния человека перед Богом. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под заголовком «Мужество молиться».
Предстательствовать не означает напоминать Богу о том, что он забыл сделать. Смысл предстательства в том, чтобы сделать шаг, который поставит нас в сердцевину ситуации, в точку наибольшего напряжения, как бы заставит вклиниться между двумя противостоящими сторонами с предельной отданностью, ответственностью. Вот пример времен Первой мировой и гражданской войны в России, смутной эпохи внешней борьбы и междоусобицы. В небольшом провинциальном городке, который только что перешел из одних рук в другие, оказалась в западне Зоя, молодая женщина лет 30, с 2 детьми. Ее муж принадлежит противоположному лагерю. Она не сумела убежать вовремя, она прячется, надеется спасти жизнь себе и детям. В страхе проходят сутки, затем еще день. К вечеру дверь домушки, где она прячется, открывается, и входит соседка, женщина ее же лет, простая, ничем не выделяющаяся среди других женщин. Она спрашивает: «Вы такая-то?» Мать в страхе отвечает: «Да». «Вас обнаружили», — говорит соседка. «Сегодня ночью за вами придут и расстреляют. Вам надо бежать». Мать смотрит на детей и отвечает: «Куда же я уйду? Как бежать с малышами? Они не смогут идти быстро. Они не уйдут далеко. Да и как меня не узнать, женщину с 2 детьми, которую ищут?» И эта соседка, за миг до того незнакомая, вдруг перестает быть соседкой и становится тем великим, величественным, что Евангелие называет ближним, самым близким, тем, кто ближе всех. Она становится ближней этой матери и ее детям и говорит ей с улыбкой: «Вас не будут искать, потому что я останусь вместо вас». Мать, вероятно, возражает: «Но вас расстреляют». И та отвечает: «Да, но у меня нет детей. Вы должны уйти». И мать уходит. Я рассказываю не о простой жертвенности. Я хочу подчеркнуть некоторые моменты этого поступка, которые дают ему ценность и значение во Христе, которые через крест приводят нас к понятию воскресения и жизни того, кто велик в малых сих. Мать ушла, и эта молодая женщина, ее звали Наталья, осталась. Я не пытаюсь представить, что происходило в эту ночь. Я хотел бы только провести некоторые параллели, которые, мне кажется, мы вправе провести. Наступала ночь, холодало. Осенняя сырая ночь быстро окутывала ее одиночеством. Эта молодая женщина, одна, оторванная от всех, которой нечего ожидать, кроме смерти, находится перед лицом этой неминуемой смерти, смерти, которой она никак не причастна. Она молода, она жива, и убить должны были не ее. Вспомните Гефсиманский сад. Здесь тоже в холодной плотной ночи, неподалеку от ближайших друзей, уснувших от усталости и печали, был человек, тоже молодой, около 30 лет, который ждал прихода смерти, ждал, что его убьют за других, потому что он согласился на смерть, чтобы человек, друг его, и каждый человек в отдельности, вы, я, ты, и она, и они, и мы, чтобы каждый был спасен, чтобы каждый избежал этой ночи, которой он был пленником. Мы знаем из Писаний, как в тоске он воззвал к Отцу, знаем о кровавом поте, знаем, что, не выдержав одиночества перед грядущей смертью, он пошел к ученикам, не бодрствует ли кто из них, и вернулся одиноко, чтобы встретить лицом к лицу смерть, чужую, заимствованную, невозможную, немыслимую смерть. Вот первый образ — Наталья во Христе. Верно, Наталья не раз подходила к двери, смотрела и думала: «Стоит открыть дверь, и я уже не Зоя, я снова Наталья. Я не обречена на смерть, никто меня не тронет». Но она не вышла. Мы можем измерить, что означает эта тоска, этот ужас, вспомнив двор в доме Каиафы. Евангелие от Марка, глава 14, стихи 66 по 72. «Петр — камень, Петр — крепчайший апостол, который заявил Христу, что не отречется от него, даже если все остальные отрекутся, пойдет с ним на смерть». Петр сталкивается с молодой женщиной, служанкой. И достаточно этой служанке сказать «и ты от них», чтобы он отозвался «нет, не знаю я этого человека». Он отходит, снова отрекается и в третий раз запечатлевает свой отказ, а затем оборачивается и встречается взором со Христом. Наталья тоже могла бы отречься, сказать «я не хочу умирать, я отказываюсь, ухожу на свободу». Но она этого не сделала. Эта хрупкая женщина 27 или 30 лет силой Христовой смогла устоять там, где вся человеческая крепость Петра не устояла, прежде воскресения, прежде победы Божией за нас и в нас. Кроме того, эта молодая женщина, должно быть, задавалась вопросом, не напрасно ли будет ее смерть. Умереть, чтобы мать с детьми спаслись, да, можно. Но какая ужасная, трагическая нелепость, если и их схватят, и ее расстреляют. Вспомните величайшего из рожденных женами, Иоанна Крестителя, Евангелие от Матфея, глава 11, стих 11. В конце жизни, тоже перед лицом неминуемой смерти, Иоанн Креститель посылает двух учеников спросить у Христа: «Ты ли тот, кого мы ожидали, или ждать нам другого?» Евангелие от Матфея, глава 11, стихи со 2 по 6. Сколько трагизма в этой фразе, которая кажется простым, незначительным вопросом. Иоанн умрет, потому что был предтечей, пророком и крестителем Христа. И перед грядущей смертью вдруг у него встает сомнение. А вдруг я ошибался? Вдруг тот, кого я возвещал, еще должен прийти? Вдруг тот, кому я принес свое свидетельство во имя самого Бога, не он? Напрасны тогда все годы подвижнической, нечеловеческой жизни в пустыне, отказ от себя, вследствие которого Писание называет его «гласом вопиющего в пустыне». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 3. Даже не пророком, говорящим во имя Божие, но голосом Божиим, который звучит через человека, настолько отождествившегося с этим голосом, что уже не важно, Иоанн то или кто-то иной, говорит лишь Бог. А теперь это стояние перед смертью. Если Иисус из Назарета действительно тот, все это стоило делать. Но если Он не тот, тогда Иоанн обманут самим Богом. Как и Наталья, окутанная безмолвием ночи и одиночеством, пророк не получил никакого ответа. Вернее, получил ответ, достойный пророка. «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели. Слепые видят, хромые ходят, нищие благовествуют. Блажен, кто не соблазнится о мне». В темнице, где его ждет смерть, он должен стать перед лицом всего своего прошлого и всего настоящего, грядущей своей смерти, одиноко, с полной самовластной ответственностью человека, во всем величии этого слова. Наталья тоже не получила никакого ответа. «Теперь-то я мог бы ей сказать, что Зоя была спасена, что ее детям теперь за 50 лет», многое еще мог бы ей сказать, но она этого никогда не узнала и была расстреляна среди ночи. Но в акте предстательства есть еще нечто помимо жертвенности. Кроме Голгофы и Гефсиманского сада есть воскресение, в меру нашего участия в тайне Христовой, но и в меру нашего человеческого убожества. Вы, наверное, помните место у апостола Павла, где он говорит «Уже не я живу, но живет во мне Христос» — послание к Галатам, глава 2, стих 20. И моментами мы задумываемся, что значат эти слова, что в них содержится. Зоя и ее дети твердо знают одно, что они живут чужой жизнью, взятой взаймы. Их собственная жизнь кончилась с Натальей. Ее жизнь продолжается в их земном бытии. Они живы, потому что она умерла. Она взяла на себя их смерть. Она отдала им свою жизнь. Они живут жизнью, которая целиком принадлежит ей. Здесь мы можем понять, может быть, на человеческом уровне, в уменьшенном виде, что-то очень великое, когда речь идет действительно о человеческой трагедии и о тайне спасения. Мы можем понять также самое жестокое, четкое, требовательное значение предстательства. Мы часто предстательствуем перед Богом, прося Его покрыть своей милостью, любовью, своей властью тех, кто в этом нуждается. Но предстательство – нечто большее. «Интерцедо» по-латински значит «сделать шаг, который поставит нас в самую сердцевину ситуации». Подобно человеку, который видит, что двое других готовы вступить в драку и становится между ними, солидаризируясь с обоими. Первый образ, какой приходит на ум, это слова страдальца в 9 главе книги Иова. «Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас» — стих 33. То есть, где тот, кто станет между мной и судьей моим? Где тот, кто в этом споре между Богом живым и его жалким созданием осмелится сделать шаг и встать посредником, разделить их и вновь соединить? Разделить их противостояние, которое делает их пленниками друг друга? Соединить в свободе, восстанавливающей гармонию. Этого посредника мы находим во Христе. Человек, который был Богом, Слово воплощенное, делает этот шаг, становится между падшим осужденным человеком и Богом. Равный Богу и равный человеку, до конца солидарный с Богом, потому что Он сам Бог. До конца солидарный с человеком, потому что он человек, и готов в своей человеческой плоти понести все последствия божественной любви. Вот акт предстательства. Вот что означает этот шаг, который ставит нас в сердцевину ситуации навсегда, навечно, потому что Христос, родившийся от Девы, умер на кресте, воскрес и в Вознесении унес эту плоть человеческую, в сердцевину троичной тайны. На примере Натальи мы видим, что Христос истинно есть путь, путь жизни, само бытие христианина. Мы видим также, что нет иной правды человеческой и божественной, и что только это и ведет к жизни, жизни преизбыточествующей. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 10. Настолько полной, что она не только наполняет вечностью того, кто несет ее, но переливается через край и изливается на тех, кто вокруг, бесконечно, из века в век, даруя им ценой распятия, спасение и жизнь вечную. Это победа мученика, победа слабого над сильным, победа того, что до конца уязвимо, то есть любви божественной или человеческой, над тем, что кажется сильным, над ненавистью, которая оказывается разбита и непрочна.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Мужество молиться». Итак, с христианской точки зрения о подвиге, о высотах человеческого духа уместно говорить как о следовании Христу. Если есть те, кто последовал этим путем до конца, то это святые. Беседа протопресвитера Александра Шмемана, посвященная святым, озаглавлена словами «Герои Духа». Это очень точно и красноречиво. Давайте послушаем фрагмент архивной записи одной из радиобесед протопресвитера Александра Шмемана.
Не странно ли, что во всех своих нападках на религию антирелигиозная пропаганда почти никогда не говорит о святых? А ведь святые занимают в религиозной жизни огромное место. И каждый день года посвящен памяти не одного, а нескольких, иногда даже десятков святых. Кроме того, всем святым вместе особо посвящено первое воскресенье после праздника Троицы. Святые. Современному, прагматически, общественно, делово настроенному человеку даже само это слово должно показаться анахронизмом. Отдавать чем-то предельно чужим, потусторонним, оторванным от реальной жизни. Какие-то древние старцы в пустынях, изможденные постом и молитвой, живущие в пещерах, заживо погребенные в монастырских кельях. Кому все это нужно? Как все это далеко от наших проблем, от наших исканий, от наших интересов? Так кажется ему, этому бодрому современному человеку. Но справедливо ли это впечатление? Не следует ли здесь, как и в других наших ходячих, общепринятых мнениях, что-то пересмотреть, переоценить, передумать? Не имеет ли, не может ли иметь и ко мне отношение тот несомненный, десятки тысяч раз освидетельствованный факт, что в каждую эпоху, в каждой стране, в каждом поколении были люди, такие же вот, как и я, но которые пошли этим странным, трудным, узким путем. Почему они это сделали? Что заставило их избрать этот путь? Вот нам все время твердят о героях труда, о героях войны, о героях техники, о героях полетов в космическое пространство. Нас призывают восхищаться ими, нам ставят их в пример, и нас приглашают подражать им. Почему же исключать из этой семьи героев, героев Духа, людей, которые всякой другой удаче, всяким иным достижением предпочли достижение нравственного совершенства? Если среди нас в каждой области есть люди, способные во имя чего-то отказаться от себя, от своего благополучия и безопасности, то не значит ли это, что такая способность самая высокая в человеке? И тогда те, кого мы называем святыми, герои духа, герои нравственного подвига, герои совершенства, заслуживают по меньшей мере такого же интереса и внимания, как и герои всех других областей человеческой жизни. Как писал когда-то Розанов, всю жизнь свою одновременно и боровшийся с христианством, и любивший его больше всего на свете, я цитирую, «Христианство без буйства, без вина, без опьянения есть полная веселость, удивительная легкость духа, никакого уныния, ничего тяжелого. Аскеты и мученики были веселы, одни в пустынях, другие идя на муки. Какой-то поток внутреннего веселья даже у таких, даже в такие минуты, гнал с лица всякую тень потемнелости. Это писал Розанов, тот самый, который в других своих писаниях осуждал христианство за то, что оно, дескать, лишает простую земную жизнь смысла и радости. Но можно не читать Розанова. Достаточно вглядеться в образ святого Серафима Саровского, простого русского человека, с юношеских лет ушедшего в монастырь, и потом привлекавшего к себе тысячи людей со всех концов России. Его жизнь, он жил в XIX веке, то есть совсем недавно, совсем близко к нам, это какой-то один сплошной пожар радости, разорвавшийся все сильнее и сильнее. Так что под самый конец своей жизни он приветствовал каждого приходящего к нему словами «Радость моя». А вот совсем в другой стране, за столетие до нас, другой святой, Франциск Ассизский. И он тоже уходит, отказывается от всего, от дома, от родни, даже от одежды. Всю свою жизнь посвящает, как он говорил, прекрасной даме бедности. И вот в этой бедности, все больше наполнявшейся какой-то исключительной, ликующей радостью, он слагает свою песнь всей твари, в которой в радость эту включается все. И брат его солнце, и сестра его луна, и звезды, которые пишет он, такие светлые и нежные, и красивые, и ветер, и вода. О чем же эта радость? Конечно, прежде всего и превыше всего о найденном смысле жизни, о цельности, чистоте и красоте мира, который снова находит, снова обретает святой в Боге. Ибо все зло в мире от разлада между тем, чего хочет человек, и тем, как он живет. И потому святость, будучи обретенной целостностью жизни, не исключение, а возврат человека к подлинной, Богом данной ему человечности. Все христианство — это один сплошной призыв к совершенству. И не только призыв, но и явление совершенства в образе Христа. Для христианина мера совершенства — это Христос. И встречая Христа, веря в Него, полюбив Его, христианин знает, что есть для Него, как и для каждого человека, только один путь — путь нравственного совершенства. «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». И потому стоит только встать на путь света, прощения, любви, на путь искания Духа Святого, и мир, и жизнь наполняются светом, и в сердце воцаряется радость. Вот почему мы так любим святых. Они для нас доказательство, что этот путь возможен, что действительно Духом Святым всяка душа живится и чистотою возвышается и светлеется. Святые вдохновляют нас, зовут нас на путь восхождения, по которому идут они сами. Они нам помощники в подвиге искания каждым из нас полноты человечности, которая в приближении к Богу и в общении с Ним.
Это был фрагмент архивной записи одной из радиобесед протопресвитера Александра Шмемана. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».